Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Мы продолжаем цикл передач под названием «Культура повседневности». Сегодня мы побеседуем о таком важном феномене, как фотография. Что она значит в нашей жизни и как появление фотографий изменило жизнь человека. И мы на эту актуальную тему побеседуем с нашими гостями. Хочу вас представить. Это Елена Петровская, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, специалист в области визуальной антропологии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Уже не старший, Ира, перебиваю вас, это не имеет значения. Вы знаете, нет, это интересно для беседы. Я имею в виду, я за сектором эстетики.
О, это, еще лучше. Это еще кажется, круче, это я бы сказала, да, простите.
Больше,
да.
Ничего страшного.
Это произойдет прекрасно. И второй наш гость Кирилл Мартынов, доцент Высшей школы экономики, исследователь новых медиа. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я тут ничего не перепутала, нет?
Я пока ничем не завидую.
Отлично. Да, вот, спасибо за то, что вы пришли на программу. Значит, ну, хотела начать вообще с самого простого вопроса, хотя его, наверное, большинство знает, но тем не менее. Все-таки, когда можно считать, что появилась фотография? Это все-таки что, середина 19 века, если правильно понимаю?
Ну, 30-40-е годы все-таки 19-го столетия. Сама технология тогда довольно медленная, неудобная и связанная с какими-то лишениями для фотографа, с таким энтузиазмом. Я просто знаю вот историю первого селфи, первого автопортрета, когда человеку пришлось несколько часов неподвижно сидеть перед камерой для того, чтобы себя запечатлеть. Это было, если не ошибаюсь, в 1939 году.
В 1839 году,
да. И это было действительно тогда таким совсем не компактным, совсем не моментальным и совсем не неудобным процессом, однако люди его совершенствовали в течение всех ближайших десятилетий. Скажем, гражданская война в США уже достаточно хорошо запечатлена на фотографии в конце 50-х годов 19-го столетия.
То есть мы можем сказать, что в некотором смысле появление фотографии визуализует, да, если мы скажем, уже какие-то очень важные исторические события, и в данном случае, хотя я знаю, что гражданская война в Америке, там еще много было и гравюр, и картин, конечно, но, тем не менее, я так понимаю, что фотография уже становится очень важным, тоже медиа для запечатления войны.
Два уточнения, позвольте. Ну, конечно, первые зафиксированные изображения относятся не к 30-м, а к 20-м годам. Это Жозеф Нисифор Ньепс, если уж, так сказать, называть вещи своими именами.
Да, пожалуйста.
Да, да, да. Ну, это очень интересная фотография. Вид из окна в Легра, где он, собственно, и находился. И вот была оловянная пластина в его распоряжении, которую он покрыл слоем асфальта. И в течение 8 часов при открытом окне, держа ее, сумел зафиксировать вид из окна. Вот это одна из первых фотографий, которая известна истории фотографий. Теперь, что касается селфи, я вообще считаю, что селфи – это явление позднее, и я не считаю, что целесообразно и даже возможно переносить то, что мы переживаем сегодня, вот явление селфи, то, что является продуктом технологии нынешнего поколения, на фотографический портрет. Потому что эстетически и конструктивно фотографический портрет все-таки гораздо больше к практике живописных изображений, чем к фотографии в том современном смысле, в каком мы используем это слово.
А скажите, вот как раз для меня это очень было важно. Появление фотографии, как мне всегда представлялось, тут, может быть, я наивно говорю, очень сильно повлияло на развитие визуального искусства. Да, потому что сама тенденция, ну, скажем, живописи, как можно лучше отражать реальность, приближаться, да, почти то, что мы сказали бы, фотографическому воспроизводству реальности, оно как бы перестало работать. Можем ли мы даже сказать, что во многом эксперименты в живописи так или иначе связаны с развитием фотографии? Потому что фотография, ну, становится куда более правдивым отражением некоторой реальности.
Ну, это не сразу. Мне кажется, поначалу живопись как раз пользовалась фотографией как способом не то чтобы репродуцировать природу, а просто предъявлять природу гораздо более надежным способом, чем это делает сама природа, поскольку в ней много случайностей, поскольку в ней можно что-то пропустить, взгляд наш неровен, спотыкается и так далее. И вот фотография вам фактически предъявляет натуру. Вот такой совершенный образ натуры. То есть я хочу сказать проще, что живописцы пользовались фотографиями в своей обычной живописной практике. Но вы абсолютно правы в том отношении, что потом, уже много времени спустя, это оказало обратное воздействие на фотографии. Появляется, например, такое направление в современном искусстве, как гиперреализм, который, конечно, связан с фотографическими практиками. Ну, то есть, какой? Подчеркнутый реализм, наиболее выраженный реализм. Реализм, который превосходит сами требования реализма как такового.
Потому то есть, переплюнуть передать... фотографию.
Да, да, да. То есть, это такая гиперсимуляция, гиперфотография.
Ну, и мне также кажется, что довольно очевидным, что когда техника живописцев приблизилась с чисто вот формальной стороны к фотографической, так это сразу стало достаточно бессмысленной процедурой, и конкурировать постоянно с фотографией за наиболее точное и полное воспроизводство природы потеряло всякий смысл, потому что это, ну, это конкуренция человека, который обладает техническими средствами, с человеком, который проделывает для этого гигантскую работу. И, по-моему, в 20 веке уже, соответственно, такая дереализация живописи произошла, и как бы техники письма, такие как принятые у сюрреалистов или у импрессионистов, они как раз показывают, что, собственно говоря, фотография не полна, она дает нам картину, которая ничего нам не сообщает, на самом деле, о том мире, в котором мы видим, и как бы живописец, и традиционная, и новая, точнее, уже новая живопись, она делает нечто большее, она дает нам новые перспективы, новые видения объектов, и там известные вот эти вот процедуры, когда мы рассматриваем картину с определенного расстояния, только это дает нам возможность увидеть некий замысел, ну и так далее. То есть мне кажется, что, конечно, конкуренция, наверное, к концу 19 столетия уже конкуренция такая заочная, отчасти, может быть, очная. Были примеры ведь и живописцев-фотографов, которые в обоих жанрах экспериментировали. Да, мне кажется, да. это уже можно об этом говорить, что оба эти жанра начинают друг друга как бы переопределять.
Кстати, ну вот интересно, что ведь фотография возникла, и она начала во многом тоже претендовать на некоторый новый вид искусства. И мы прекрасно понимаем, особенно начиная с 20-х годов, когда появляются первые компактные фотоаппараты, которые можно вообще переносить более-менее. Да, это становится невероятно популярным делом. И, собственно, фотография уже тоже претендует на какое-то, так сказать, ну, не знаю, высокое искусство, а не просто запечатление реальности. Мы, к сожалению, прервемся на новости и рекламу, и после них мы вернемся к этой теме.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о том, как фотография меняет жизнь человека, современного человека. Знаете, ну вот хорошо, предположим, не будем спорить с философом Бениамином, который считал, что фотография – это некоторый момент социального и политического воспитания. Но все-таки с того момента, когда фотографию стало сделать относительно легко, то есть этим могли заниматься простые люди, в общем, они совсем не для этого фотографировали. И мы прекрасно знаем, что возникла такая целая культура, богатая культура семейных альбомов, где, значит, бабушки, дедушки, дети во всех видах, мы на отдыхе и так далее. Вообще у всех у нас от родителей, от дедушек, бабушек вот такие альбомы сохранились и есть, и отчасти мы их и дополняли. Но ведь это совсем другая функция фотографии. Это уже какая-то другая семейная память частная, как вы считаете, Кирилл?
Ну, это, пожалуй, ближе к той функции фотографии, которая тоже довольно давно сложилась, а именно фотографии как документ, и об этом тоже достаточно большая дискуссия есть в литературе, когда фотографии фиксируют какое-то событие, ну, например, сцена семейной жизни, для того, чтобы потом предстать перед каким-то зрителем и продемонстрировать ему Ну, если не очевидный факт того, что это семья, то хотя бы, поскольку он сам является ее членом, как правило, и знает, что это люди из его семьи, но для того, чтобы предъявить ему некие эмоции. Вот эмоции сопереживания, единства, семейного уюта. Вот. И в каком-то смысле слова здесь такая дифференциация просто намечается. То есть есть вот эта вот фотография как документалистика, есть, и она связана с журналистикой, с репортажем в своих высоких проявлениях, есть массовая фотография, которая ограничивается до какого-то момента просто количеством кадров в пленке, пока не приходит цифровая фотография, что случилось, кстати, совсем недавно. И теперь наша там потребность человеческая делать снимки, она, в общем, ничем не ограничена, она бесконечно себя длит. Вот. А с третьей стороны, мне кажется, что все-таки фотография, пережив вот этот вот комплекс своей неполноценности на фоне живописи и настоящего искусства, она, конечно, и в силу вот и этих социальных причин, о которых Елена говорила, появление выставок, посвященных фотографии, арт-критики, посвященных фотографии, и в силу того, что и само как бы само нормальное, нормативное искусство тоже утрачивает свои позиции. Фотография как эстетический объект сейчас, по-моему, совершенно спокойно в этом высоком смысле слова занимает свое место, поскольку, ну, то есть, если вы напишете еще одну картину и вы сделаете еще одну выставку живописи, это будет таким же проблемным искусством, как и любая фотография. То есть это, и поскольку очень трудно понять, на каком вообще языке можно делать сегодня эстетические высказывания, то фотография вполне конкурентоспособна в этом мире, где эстетических высказываний уже было слишком много.
Ну, смотрите, я хотела вот еще о чем спросить. Ведь идея искусства всегда, высокого искусства, если мы берем живопись визуальную, она всегда строилась на уникальности. Вот великий живописец написал картину, да, и она замечательна ровно тем, не о том, что она хороша, а о том, что она в одном экземпляре. И, грубо говоря, копия, пусть она даже гениальная копия, она все равно уже не имеет той ценности. Есть такие условности культуры. В этом смысле, мне кажется, фотография ведь сделала очень важную вещь. Фактически вы можете тысячу раз воспроизвести один и тот же снимок, и это фактически не копия, да? То есть что-то можно тиражировать. И вот это, мне кажется, очень сильно изменило и то, не только сферу искусства, да, но, наверное, и восприятие людей.
Но в этом нет никаких сомнений, вы совершенно точно обозначили эту проблему. Дело в том, что здесь две вещи связаны между собой, их можно по отдельности рассматривать. Но если вот продолжать эту линию, которая мне не близка, а именно линию эстетических достоинств фотографии, то, конечно, есть идея там, первых 10 отпечатков, винтажной бумаги, там, так называемой...
Это пижонство.
Вот-вот-вот, я про это говорю.
Пижонство.
Но, тем не менее, это целая сфера, в которой благополучно себя чувствует немалое количество людей. Ну вот вторая линия, которую вы затронули, гораздо более серьезная, гораздо более важная, это влияние на процессы восприятия. Фотография – это не просто прибор и не просто средство воспроизведения. Это также метафорическое или эмблематическое, не знаю, как лучше сказать, как проще сказать, выражение воспроизводимости как таковой. То есть средства воспроизведения, которые появляются во второй половине XIX века, в эпоху так называемой промышленной современности, и которые действительно приводят к необратимым изменениям в практиках восприятия. Что это значит? Это значит, как вы справедливо говорите, что утрачивается представление об уникальных объектах. То есть мы сегодня воспринимаем таким образом, что мы перестаем видеть и воспринимать уникальные. Уникальное в нашем восприятии, это очень важная оговорка, именно в нашем восприятии замещается воспроизводимым копией. То есть, как говорит, ну, простите,
нет,
тот же...
Нет, как не копии, это оригиналы
Бенемин,
фактически.
Ну, копии, потому что в нашем сознании все равно сохраняется вот эта пара копия-оригинал. Однотипность восприятия, говорит Бенемин, фактически выжимает вот повторение, повтор, шаблон даже из уникальных объектов. То есть фактически мы сегодня начинаем видеть таким образом, что уникальное нами не воспринимается, что мы видим только повторяемость. И вот это способ, это гносеологическая, ну, познавательная проблема, это способ нашего восприятия, который становится возможным благодаря появлению технических средств и, в первую очередь, конечно, фотографии.
А можно я поставлю по-другому вопрос? А вам не кажется, что это вот позиция, она даже с вами немножко снобистская. А с другой стороны, да, получается доступ большого количества людей к тем эстетическим красотам, которые они тогда совершенно раньше не могли, да, постигать. То есть фотографии во многом, еще визуальные средства передачи, позволили многим людям приобщиться, ну, к той культуре, которая раньше была совершенно невозможна. То есть это в многом и расширение кругозора, да, и эстетического воспитания, чего угодно.
Нет, тут
а это мы не можем с этой точки зрения посмотреть,
с этой
как
можно, позитивно. Но здесь нет противоречия, понимаете?
Нет, идея уникальности, говорите, она же очень условная. Знаете, я как издатель вам скажу. Почему-то считается, что тиражировать картину нельзя, а книгу можно. Да, в конце концов, да, текст уникален, вот сам текст. А вот если я книжку сделаю, да, то она не должна быть в одном экземпляре, она должна быть во многих экземплярах. Ведь это тоже очень условно. Ира, да? Это и мы не считаем, что это плохо. А нет, вот пять гениальных копий, например, они не считаются. Да? Поэтому тут, может быть, вообще просто меняется представление. Ну,
знаете, мне кажется, что все-таки сама идея уникальности, она появляется тоже относительно недавно. То есть мы все знаем о том, что, скажем, если речь идет о средневековой живописи, то считалось, никто не думал о том, что там какие-то фрески – это некий уникальный объект, который подлежат сохранению. Никто не думал об этом, ну, века, видимо, до 19-го, то есть до наступления такого состояния вот уже модерна современного и в искусстве, и там в социальной организации общества. И совершенно нормально было, если у вас есть средневековая фреска, которая плохо выглядит, ее нужно, ну, как заново нарисовать, в общем, и сделать.
Записать, ну, вообще на ней
да, новое. Да, написать что-то на ней нечто новое, что будет тоже так же привлекательно, красиво и так далее. И поэтому вот этот акцент на уникальности, как и многие другие примеры, если смотреть на со стороны новых медиа, то мне кажется, что, возможно, здесь мы смешиваем как бы, то есть то, что мы считаем нормой, вот, например, искусство как производство уникальных объектов. Возможно, эта норма возникает в определенном социальном контексте, который существует последние 300 лет, и до этого момента было не так, и, возможно, и после этого момента будет тоже не так. Ну, как бы, в каком-то смысле слова, до изобретения книгопечатания все тексты были уникальны.
Уникальны, конечно, да. Разумеется.
И, да, и при этом они были достаточно сильно похожи на сегодняшние вещи, которые происходят в интернете. То есть как каждый мог написать все, что угодно, или переписать все, что угодно, там, сделав вот, копирование с ошибками, которые он сам допустит, вот, и отправить это от своего имени дальше. Но когда появляются масс-медиа, когда появляются издательства, когда появляются централизованные музеи, вот эта современная установка на уникальность, это вот какой-то небольшой фрагмент, мне кажется, возможно. И мне ближе идея о том, что искусство в современном мире – это не производство уникальных объектов. Ну, это, конечно, и так в любом случае упрощение, а скорее попытка сделать нечто новое, что вызвало бы в людях какой-то эстетический отклик, переживания. То есть искусство – это производство, ну, как вот то, что, собственно говоря, почему Дюшан, вокруг него такой скандал был с этим выставленным в музее писсуаром, то, что это было сделано в первый раз, и совершенно очевидно, что второй раз этот номер уже не проходит, то есть он не вызывает никаких, то есть выставочный объект номер два, он не делает того, что сделал Дюшан. И как искусство 20 века во многом – это производство не уникальных объектов, а производство уникальных идеи, воплощенные в ту или иную материальную форму. И фотография здесь, в общем, совершенно не выходит за рамки этой идеи.
Мы опять прервемся на новости и рекламу и продолжим разговор о том, как фотография изменила нашу жизнь.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор про фотографию и что она значит для нас в современном мире. Я напомню, что мы беседуем с нашими гостями, с Еленой Петровской, специалистом в области визуальной антропологии, и Кириллом Мартыновым, исследователем новых медиа. Вы знаете, но вот мы как-то так углубились в большие, такие высокие материи, а на самом деле я хотела вернуться вообще вот к фотографии, собственно, вот в такой бытовой и личной жизни людей. Вот мы говорили о семейных архивах, и, да, и вообще на самом деле, ведь фотография, ну, например, в драматической истории России 20 века, это же очень важно, фотографии людей, да, вот когда люди исчезали бесследно, и если от них оставалась фотография, это было ощущение, что оставалась память о них, да, вот выходили и выходят прекрасные книги с фотографией людей, которых фотографировали перед расстрелом, и это, собственно, все, что единственное от них оставалось. И вот тогда это работает совершенно по-другому, да. Если это лицо осталось, то как бы память об этом человеке остается. Поэтому мне кажется, что если мы говорим о социальной, даже политической функции фотографии, вот здесь она, мне кажется, чрезвычайно важна. Но чтобы не углубляться в грустное, я все-таки хотела немножко поговорить о селфи, которое стало просто в последнее время таким поразительным явлением и распространяющимся невероятным образом. Вот все-таки, как мы можем описать, понятно, что новые технологии позволяют это делать, а вот как вы можете это объяснить, что это, ну, как бы, как мы можем характеризовать селфи с точки зрения вот такой, да, социальной функции, и вообще, как они высвечивают, не знаю, способ и стиль современной жизни?
Да, ну, вы знаете, это, конечно, большая тема, требует изучения. Я вообще считаю, что вот с тех пор, как появились цифровые технологии, мы не имеем дела с фотографией в старом смысле этого слова. Вообще какой-то перелом наступил. Другой тип изображения, другой тип циркуляции, другие социальные практики. За этим стоят другие социальные практики. Поэтому вот если мы сегодня говорим о селфи, я бы хотела, чтобы мы понимали, что мы уже не говорим о Жозефе Нисифоре Ньепсе или там даже о фотографии 20 века, а говорим о совершенно новом явлении. И поэтому я бы сказала, что в данном случае это просто логика или эффект самой технологии. Не надо думать, что вы демонстрируете себя кому-то, а нужно понимать,
вы
демонстрируете то, как действует технология безотносительно к вам. Это чистая логика технологии, самой технологии. Эта техника современная требует, чтобы производились изображения в большом количестве, а мы в силу нашего нарциссизма предполагаем, что мы показываем другим собственный портрет.
А может быть, наоборот, потребность человека запечатлеть себя рождает изобретение новых технологий?
Нет, я считаю, что
совершенно по-другому. Тщеславие человека себя запечатлеть, по-моему, было всегда.
Да, и это слишком простое объяснение.
Женщины просили нарисовать портрет, вы бы красивше, извините. Да? Собственно, здесь, мне кажется, человеческая природа та же самая. Просто раньше это было невозможно сделать, чтобы я сама себя сфотографировала под правильным ракурсом, да?
Что да же нет, здесь... Ира, я как раз считаю, что природа не одна и та же, человек – это не одно и то же, человек – существо сконструированное, которое меняется, простите, и каждая эпоха предъявляет свои требования к человеку, нет такого человека, который был бы дан от века, и сегодняшний человек – это как раз эффект новых технологий. Это мое глубокое убеждение. И эти
правильно,
технологии...
Он же их изобрел-то, в конце
это
концов.
Это не важно, кто кого изобрел. Вот сегодня как раз ситуация такова, что технологии переизобретают человека. И вот Кирилл здесь говорил о том, что сегодня, ну, если я правильно вас понимаю, что сегодня не стоит проблема уникальности. Вот я тоже считаю, что она сегодня не стоит. Это, понимаете, вот когда мы говорим уникальный, не уникальный, нам не надо воспринимать это как что-то, что лежит отдельно от нас, как, допустим, мобильный телефон на столе. Это то, что имеет отношение к нашему функционированию как существ или как субъектов современной культуры. Вот сегодняшняя культура устроена таким образом, что она не ставит перед нами проблему уникальную.
Но, может быть, здесь наоборот, люди, которые получили возможность запечатлеть свою жизнь, себя, себя путешествующими. Они себя больше ощущают некоторым уникальным существом. Да? Они выстраивают свою жизнь через визуальные какие-то... Да? Неважно, насколько это уникально на самом деле, но может быть, новые технологии... Понимаете, но ведь, если не ошибаюсь, как раз Кирилл, по-моему, об этом писал, что ведь раньше воспроизводились, я не знаю, кто?
Лица вождей, я об этом
лица
говорю,
вождей,
да.
Вот совершенно верно. Может быть, вы лучше скажете, чем я.
Да, да, я думаю, я, с одной стороны, действительно, моя позиция заключается в том, что обвинение в в том, что селфи – это такой как бы простой продукт нарциссизма, мне никогда не казались убедительными там, и более того, интересными. Это то, что всегда все говорят на этот счет. Вот. А вот аргументация по поводу того, что это некое требование, которое там доминирует, потому что сама техника этого требует, навязывает нам это гораздо более интересно, конечно. Вот. Но я вообще хочу, как и в любом другом современном феномене, искать здесь, ну, как минимум, амбивалентные тенденции. Я думаю, что в селфи есть вот такой эмансипирующий потенциал. Эмансипирующий потенциал связан именно с тем, что, не знаю, насколько человек сконструирован, но сколько существует человеческой цивилизации, мы вокруг себя видим лица, если говорить обобщенно, элиты. Причем большую часть времени это были лица или символические изображения вождей, царей, президентов и так далее и тому подобное. И сейчас просто если статистически посмотреть на то, как был устроен мир изображений людей даже в 20 веке, то там действительно огромное количество этих людей. Это либо политики, либо звезды. Звезды, которые присоединились к политикам в их вездесущем присутствии с экранов, с газет и так далее. И когда каждый из нас получает возможность публиковать свое лицо в этом ничем не ограниченном пространстве в интернете и получать еще обратную связь, что, конечно, важно, в виде лайков, то мы в этом смысле уменьшаем разрыв между нами и королями. И, кстати, обратная процедура мне всегда казалась она важной. Вот когда там президент страны, как с Дмитрием Анатольевичем Медведевым это было, приходит в Твиттер, он в каком-то смысле слова совершает обратную процедуру тоже. Потому что в Твиттер не предоставляет ему там 150 знаков, например, что у меня 140 знаков для выражения себя в Твиттере, а у Дмитрия Анатольевича 150. Нет. Вот у него как бы в других медийных условиях гораздо больше возможности высказываться.
А здесь он как все.
Да.
Ну, вы знаете, тут есть проблема. Я вот из того, что вы сказали, она вырисовывается очень четко. С одной стороны, вы говорили в самом начале, что была практика семейных альбомов, и вот вам вуаля, демократизация изобразительного средства, фотографии. Эти семейные альбомы существуют с незапамятных времен, они были в 20 веке и так далее. Поэтому в этом смысле проблема демократизации нет. Это средство с самого начала возникает как достаточно демократичное. Но вот о чем сейчас Кирилл сказал, он говорил о каналах распространения. Вот смотрите, ведь фактически вот вы когда вы говорите об интернете, о социальных сетях и так далее, вы имеете в виду не саму фотографию, а способ ее проникновения, там, я не знаю, через эти технические средства, сети и все остальное, к другим, там, я не знаю, потенциальным пользователям, называйте их как хотите, зрителям. То есть сегодня мыслим фотографию вместе с каналом ее распространения. И, между прочим, это было предметом забот многих теоретиков. Вот был такой замечательный теоретик Флюссер, Вильям Флюссер, который говорил о том, что фактически канал распространения и определяет содержание фотографий. Ну, он имел в виду там разные способы предъявления одной и той же фотографии.
Разные каналы
распространения,
разные содержания.
И так далее. Да, да, разные каналы. Но одна и та же фотография...
Есть пышногрудые блондинки по определенным каналам распространяющиеся, а есть какие-то совершенно другие.
Одна и та же фотография, проходя через разные каналы, наделяется разным содержанием. Вот что он хотел сказать. Одна и та же фотография. И вот в данном случае мы обсуждаем социальные сети, поэтому мне кажется, что здесь нужно говорить в большей степени не столько о фотографии, сколько, опять же, и технологий, ну что, интернета, например. То есть опять мы выходим на проблему технологий в большей степени, в гораздо большей степени,
скажите,
чем на проблему изображения.
Как-то в вашем голосе все время звучит невероятная тревога. Я никак не могу понять, с чем она так связана.
Она связана с тем, что мы любим изображение, мы зацикливаемся на изображении, а сегодня мы уже имеем дело не с изображением. Изображение оказывается вторичным по отношению к техническим устройствам.
Не знаю. Так, Кирилл,
я думаю, что идея обсуждать фотографию вместе с каналами ее распространения, безусловно, плодотворна, однако это никак не связано непосредственно с интернетом. Фотография в 20 веке, для того, чтобы ее увидело какое-то количество людей, за исключением ваших ближайших родственников, должна была быть опубликована. И в этом смысле, кстати, технологии публикации фотографий появились на массовом рынке в 20-е годы всего 20 века, поэтому назвать это незапамятными временами никак не получается. То есть это 100 лет назад массовой продукции публикации фотографий в газетах, в ежедневных газетах еще просто не было. И И, соответственно, и так же, как мы сейчас говорим про Инстаграм, как модель, канал распространения изображений, также мы должны и предыдущую историю фотографии, как технического способа передачи изображений, рассматривать вместе с теми технологиями, которые она предлагала. И, безусловно, вот эта вот централизованная печать, проходящая через ретушь, проходящая через профессиональных фоторедакторов, проходящая через политику газет, собственников этих газет и так далее и тому подобное, она, ну, даже вплоть там, можно брать уж совсем комичные примеры, там, или там трагичные, наоборот, примеры, как в Советском Союзе ретушировались, как известно, фотографии, где были неправильные лица изображены с вождями.
Мы опять прервемся на новости, рекламу и продолжим разговор о том, как фотография изменила нашу жизнь.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор про фотографию и что она значит для нас в современном мире. Я напомню, что мы беседуем с нашими гостями, с Еленой Петровской, специалистом в области визуальной антропологии, и Кириллом Мартыновым, исследователем новых медиа. А что такое иллюстрированный журнал? Есть, знаете, я вот как издатель, у меня журналы, да? Фотографии отбираются согласно некоторому, да, представлению, стратегии. Мы эту берем фотографию, эту не берем, это нравится, не нравится. А то, что люди делают сами фотографии, свободно их распространяют, да, и они никак не привязаны к этой идее отбора репрессий каким-то третьим, мне кажется, это очень важный и, мне кажется, позитивный момент.
Ира, но репрессия перемещается в другую область. Репрессивны сегодня сами технические средства. Вот смотрите.
Как они вас репрессируют? Как они репрессируют? Я вам скажу, как они вас беспокоят? Не фотографируйтесь, не помещайте в Инстаграм.
Вас никто не заставляет. Это такая романтическая утопия того, что вот если вы не прикоснетесь к телефону, то ничего не произойдет. Нет, здесь дело не в этом, а дело в том, что вот вы думаете, что вы свободны в том, чтобы там поставить свой палец, этот свой знаменитый лайк под каким-нибудь сообщением или где-то еще
по фотографии. А вами кто движет? Невидимая рука кого?
Нет, вы знаете, невидимая рука технологий. В каком смысле? Вы не можете не поставить этот палец, почему? Говорит вам социальная сеть. Нет, вы думаете, что вы можете не поставить, и вы не ставите. Но сеть вам говорит, ставьте. Она вам подсказывает определенную логику поведения, если вы оказались внутри сети. Вы, конечно, можете, там, возможно, определенные отклонения, степени свободы и так далее.
Если
но это логика действия самого интернета или самой социальной сети.
Если у нас будут только такие проблемы репрессивные, я буду счастлива. Вообще, честно говоря. Если это будет самая главная проблема, что нас подталкивает к тому, чтобы купить какие-то товары или поставить лайк. Но мне кажется, вот, а если мы посмотрим на идею фотографии в их современном виде, селфи, не селфи, да, вот это теперь мы ездим, мы фотографируемся, мы сразу посылаем и так далее. А вам не кажется, что вот эта визуальная революция и фотография как способ людей по-другому видеть мир, да, когда все-таки вы фотографируете, вы, значит, выбираете красивый ракурс, вы видите какую-то красивую природу, все прочее. Вообще это такое, видите, эстетическое воспитание.
Нет, это мне не кажется.
Потому что вообще-то ведь совсем еще недавно визуальности почти не было. Она была очень ограничена. А здесь происходит, что большое количество людей так или иначе стихийно приобщаются к этой визуальной культуре.
Они должны заниматься дизайном, воспроизводство своего образа в сети. Так или иначе, выбор ракурса, выбор тех вещей, которые вы можете фотографировать, а тех, которые вы не можете фотографировать, даже отслеживание тех мод, которые внутри этих фотоистории, фотодинамики происходят, конечно, это все влияет на эстетическое восприятие человека. И человек становится, ну, не знаю, мне кажется, человек становится автором в гораздо большей степени, чем прежде.
Мы не можем рассматривать с точки зрения креативности, что люди получили возможность возможность через новые технологии, возможности самим пытаться что-то делать, снимать фильм, да, делать фотографии, воспринимать, почему они... Раньше ведь это было совершенно невозможно, это было связано с большим количеством препятствий. Почему это не раскрепощающее действие, почему? С вашей точки зрения?
Ну, посмотрите, Ира, как... Посмотрите на любые селфи, это уродливые фотографии. Я вот не видела...
Нет, не сказала бы.
Это всегда большой нос в середине. Это всегда...
Это еще ракурс не умеет найти.
Нет, 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 этот ракурс невозможно найти.
Я сейчас говорю не только о селфи. Селфи – это скорее действительно некоторый момент счастливого. Славия, да?
Это технология, которая не предполагает портретирование. Вот вы говорите об эстетической ценности и так далее, но эстетическая ценность – это то, что идет рука об руку с практиками портретирования. Практики портретирования к современным, там, я не знаю, телефонам, чем делают селфи, никакого отношения не имеют. Селфи – это такая случайная, почему? Смазанная картинка. Можно себя, конечно, можно себя убеждать в том, что вы там добавляете какие-то характеристики, но по определению это не портрет. Вот это очень важно понимать. Но я хочу вернуться к слову эстетика, раз уж оно так часто здесь звучит. И я хочу его переопределить в интересах сегодняшней дискуссии. Мне не интересна эстетика, которая делит все там на высокое и низкое, там, я не знаю,
вот,
какие
вот
еще
как раз совершенно категории. Мне кажется, с Кириллом в данном
категории,
случае там, отставим идею демократичности.
Возвышенные, обыденные и так далее. Есть другие понятия в эстетике или вообще другой способ подходить к этому слову, а именно эстетика как повседневный опыт. Вот если мы будем смотреть на эстетику с этих позиций, да, с позиций, да, повседневности, тогда да, тогда давайте обсуждать эстетические достоинства, но тогда мы будем говорить не об эстетике в смысле компоновка кадра, там, где что попало, как что расставлено и так далее, а мы будем говорить об эстетике в смысле коммуникации. Вот все эти селфи, все эти современные фотографии, изображения, все остальное – все это имеет отношение, на мой взгляд, исключительно к проблеме коммуникации.
Кирилл, мне кажется, вы не согласны.
Нет, я не согласен, да. Да, мне кажется, пожалуйста. Это очень консервативная позиция. Она, в ней есть за что, на что опереться и за что зацепиться для того, чтобы эту дискуссию длить. Вот я могу сослаться на такую попытку авторитета, скажем. Американский искусствовед сегодня, арт-критик Джерри Сальц, он очень подробно пишет о том, что селфи – это очень интересный именно эстетический феномен, поскольку... Фактически наше вот поколение, ныне живущее, мы присутствовали при рождении нового жанра. Новый жанр, потому что действительно это не классический автопортрет, потому что он предполагает большую спонтанность, он предполагает совершенно определенное расположение объекта, при помощи которого мы делаем снимок, как правило, на вытянутой руке, и человека, и далеко не всегда это уродливые большие носы или смазанные кадры, далеко не всегда
теперь
это...
Теперь еще есть специальное приспособление,
есть специальное приспособление, да. И здесь вот по поводу лайков, например, мне близка позиция объяснения лайков через вообще какие-то биологические вещи. Приматы занимаются грумингом, вычесывают друг другу блох, простите за подробности. Это вот касается там шимпанзе и так далее. И как бы это не только гигиеническую функцию выполняет, но в первую очередь еще вот именно оказание внимания. То есть
коммуникация.
Вот как бы, коммуникация, да, именно в том смысле, что вот я оказал вам внимание, и лайк это так же, как... Лайк – это так же, как поздороваться при встрече. Лайк – это так же, как попрощаться, когда вы уходите. Лайк, когда вы видите свою ленту, вы же не ставите лайк каждому попавшемуся там кадру и каждому попавшемуся человеку. Кстати, это даже приводит к каким-то смешным последствиям, когда я наблюдаю, скажем, как в Фейсбуке подчиненные лайкают каждое движение начальства. Это очень любопытно. Это как бы там я там, не знаю, там человек там загружает какую-то фотографию, сразу через несколько секунд лайк. Вот.
Это другая ситуации, вы описываете какие-то психологические реакции, я об этом не говорю вообще. Я вообще исключаю психологическое измерение в данном случае из разговора, потому что, мне кажется, мы должны обсуждать логику самих сетей без человека.
Я бы сказала, довольно сложно, потому что все-таки
нет, в этих сетях
как раз люди, но... То, что я хотела сказать, вот вы считаете, сейчас, простите, хорошая мысль как-то ушла из положения, что идея репрессивности или, да, нельзя разговаривать об эстетике. Но мы знаем даже из истории искусства, как высокие жанры рождались из низких. И, собственно, из самодеятельности самого общества. Да, тот же роман был презренным чтивом, да, низкопробным, который потом постепенно становится, в общем, да, вершиной литературы. В данном случае как раз чем принципиальна идея фотографии, которые делаются, распространяются людьми, да, может быть, из этого складывается какой-то новый вид искусства, постепенно из креативности большого количества людей, стихийного, которые создают новые стили. Собственно, так ведь история искусства везде и происходит.
Ир, но сейчас другая история. Уже, вот, понимаете, мы живем в такую эпоху, когда нет старой истории искусства. Это большая тема отдельная. Сейчас, может быть, невозможно об этом говорить.
Какое количество людей я вижу в музеях? Немыслимое количество.
Она как-то пишется, она еще пишется сегодня по-другому. Не в смысле она кончилась. Она кончилась в старом виде. Сейчас просто другая история искусства с другими предметами, которые наделены другими ценностями. Вообще ценности сегодня переопределены во многом. То есть мы живем в другом мире. Вот что важно понимать. Поэтому даже музеи там в нем какое-то свое особенное место занимает. И очень трудно, вот, ну, как вам сказать, эти представления о жанрах, о том, что вот сейчас родится какая-то новая форма искусства, потому что это не искусство в каком-то смысле, ну, я не знаю, порождение форм, если хотите, в формальном смысле, так сказать. Это вот именно форма коммуникации, куда люди оказываются вовлеченными независимо от того, хотят они этого или нет, против своего желания. Здесь не речь не идет об индивидуальных желаниях.
Елена, вы не могли бы какой-то аргумент привести в поддержку этой позиции? Потому что вы понятно, это логика. Есть сети, есть их такая репрессивное доминирование, отсутствует человек. Вы повторили это. А какой, в чем... Я, однако же, не услышал никакого аргумента в поддержку этой позиции. Почему у человека... Мы сейчас не будем Барта обсуждать или...
А при чем здесь Барта? Ну, Барта не имеет отношения к сетям.
Откуда берется вот это вот ощущение того, что вы изгнали человека и объявили это как аксиому?
Коллеги, мне вот вы поставили самый важный вопрос философский, а программа подошла к концу. Мы оставим нашим слушателям возможность подумать об этом. Да, но во всяком случае, да, большое спасибо. Было, по-моему, очень интересно. Я думаю, что те, кто нас слушает, очень сильно задумаются о том, что есть фотография в нашей жизни. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.